Первые шаги души в посмертной жизни. Планы и уровни потустороннего мира. Напомним вам, что весь космос, в грубо упрощенном и заземленном для простоты понимания представлении, представляет собой сферу, у которой нет ни начала, ни конца. В этой гигантской многослойной сфере находится неисчислимое и непредставляемое множество постоянно несущихся на различных скоростях и частотах вихрей элементарных частиц и атомов, которые, тем не менее, образуют бесчисленное множество внутренних сферических оболочек и перегородок, соединяющихся между собою бесконечным количеством отдельных вихрей энергии в виде туннелей, многомерных точек пересечения и тому подобное. Эти вихри элементарных частиц и античастиц, атомов и антиатомов образуют внутри сферы биллионы биллионов энергетических образований с различными уровнями вибрации и материальных тел с разной степенью плотности. Когда после смерти человек переходит внешнюю границу нашего бытия, он сразу же попадает на самый внешний уровень наружной сферы вибраций тонкого мира, имеющий 7 ступеней познания, 7 обертонов или 7 диапазонов звучания. Мы уже говорили, что между различными пространственно-временными измерениями существует состояние энергии, которое мы определяем как пустота. Она-то и разъединяет различные вибрационные уровни или обертоны, чтобы предотвратить случайное попадание неподготовленных сознаний в более тонкие и высокие измерения. Сама наружная сфера представляет собой очень сложную, многомерную, спиралевидную энергоинформационную структуру, все вибрационные спирали которой, состоящие из многочисленных уровней, исходят из центра единой любви. Внутри этой наружной сферы находится в постоянном движении еще одна, хотя и меньшая по объему, но гораздо более качественная по своему энергетическому составу спиралевидная внутренняя сфера, также центрированная на божественной любви. Наружная часть ее пространства – образована центростремительными эволюционными спиралями, а внутреннее пространство состоит из расходящихся во все стороны мироздания центробежных вихрей чистейшей праэнергии или духовных монад. Все пространство этой внутренней сферы также энергетически поделено на 7 ступеней познания. Индивидуальные духи, воплощающиеся во всей материальной Вселенной, в том числе и на нашей Земле, представляют собою сосредоточение или творческие соединения разумной энергии одного типа, относящиеся к внутренней сфере. Все они когда-то добровольно пали, то есть преднамеренно, ради высокой цели, как бы потеряли свой уровень сознания и снова опустились до уровня сознательного бытия, чтобы все начать сначала, как бы заново. Это и есть эволюция, то есть возвращение духа через материю к своему первоначалу, к своему духовному истоку. Сознание уплотняется для того, чтобы материя смогла возникнуть. Только дух способен оживить материю и сделать ее способной сосредотачиваться и связываться. Заметим также, что творческое пространство существования ангелов, серафимов и херувимов находится именно здесь, за внутренними пределами обертонов наружной сферы. Сознание, достигшее 7-й внутренней ступени, переполняется одним единственным желанием – слиться воедино с привечной любовью или Богом. Для него больше уже не будет иметь значения, какими были его предыдущие инкарнации, как он выглядел, что он испытал и так далее, потому что все будет охвачено лишь только одним устремлением – раствориться в чувстве, которое можно назвать бесконечной радостью, и плыть безмятежно на волнах любви и покоя. Весь интеллект, разум, все знание истины, все, что составляет наше так называемое прошлое, настоящее и будущее, все идеи и прототипы, все это приходит к нам, людям, через энергоинформационные носители из внутренней сферы через наружную и находится в распоряжении всех духовных сущностей, но только соответственно определению, которое каждый индивидуальный дух сам для себя же и выбрал. Между двумя этими сферами, у внешней границы внутренней сферы, находится ноосфера или так называемая Акаша-хроника – пространство, наполненное знанием, накопленным за долгую историю развития человечества на Земле. Это информационная сеть, составными частями и носителями которой мы с вами являемся. Она охватывает всю Землю в форме бублика и еще известна как пояс Ван Аллена, обладающий высокой радиоактивностью. С каждой из мыслеформ, как, впрочем, и с каждого сознания, поступающего или возвращающегося с Земли, здесь по всем типам вибраций дублируется полная информация, которая сохраняется в биллионах энергоинформационных ниш в виде миниатюрных плазменных бубликов или плазмоидов. По своему внешнему виду вся эта многомерная пространственная система напоминает огромную, сверкающую золотым сиянием сферу, состоящую из ячеек по форме, очень напоминающих пчелиные соты. Здесь можно увидеть формы абсолютно всех вещей, которые когда-либо возникали или же еще только могут возникнуть на Земле. Например, здесь в видимой и осязаемой форме можно просмотреть все прошлые или будущие изобретения, такие как приспособления для левитации, различные типы вечных двигателей, летательные аппараты на водородном и гелиевом топливе, целые проекты городов с огромными башнями-проекциями для концентрации солнечной энергии, установки для лечения рака, СПИДа и других, считающихся до сих пор неизлечимыми, заболеваний, и великое множество других изобретений, назначение и применение которых мне было совершенно непонятно. Я прошу не упускать из виду, что все, наблюдаемое мною в мире прототипов и плазмоидов, оценивается мною точно так же, как любой факт из жизни одной страны может оцениваться путешественником, прибывшим из другой страны. Я выражаю здесь только свою точку зрения и могу ошибаться в оценке того, что я увидел. Кстати, ни одного астросома живого или души умершего человека я там не встретил, что говорит о чрезвычайно слабой посещаемости людьми этих мест. Хочу также предупредить, что не следует путать понятие Акаша-хроники с близким ему понятием «книга вечности», которая представляет собой высокодуховные вибрации сознательной энергии, являющиеся духовной родиной всех живых существ Земли. Акаша-хроника – это информационный центр внутри и вокруг каждого из нас. Это все наше прошлое, настоящее и будущее, в одно и то же время. Это все знание, объединенное в опыт, который собрала душа каждого из нас за все ее инкарнации. Акаша-хроника — это не нечто конкретно предметное, что находится отдельно от каждого из нас, населяющих грубоматериальные и тонкоматериальные миры этой планеты, а главная энергоинформационная составляющая часть каждого из нас, живущих людей и развоплощенных сознаний, временно использующих Землю для своего развития. Каждый живой человек черпает информацию из ноосферы в том объеме и в таком качестве, в каком уровень развития его сознания позволяет ему это сделать. Кроме нас, людей Земли, носителями и потребителями этого знания являются бесчисленные множество энергии в виде сознательных световых частиц, сонмы развоплощенных духовных существ или энергоинформационные структуры людей, чья эволюция развития на Земле полностью еще не завершилась. Все бытие на различных его уровнях записано в Акаша-хронике. Это означает, что все знание каждый из нас носит в самом себе и может использовать его для себя, для собственного развития. Чем больше утончается материя, обволакивающая сознание, тем более высокие уровни мудрости становятся доступны человеку. К слову сказать, к 2012 году все человечество должно будет пройти через великую пустоту, чтобы каждый из людей, каждое из человеческих сознаний через полное единение с собственным духом и Богом-любовью смогло перейти в следующую октаву своего существования и развития. Из-за мощнейших физико-химических процессов, предваряющих это преображение, магнитное поле Земли ожидает всепоглощающий коллапс, в результате которого может быть утрачена не только индивидуальная память сознаний, подвергшихся такому сильному энергетическому воздействию, но также и хроники Акаши. Сознания, находящиеся в пространстве сферы Акаша-хроники, состоят из многих энергоинформационных уровней. Когда человек заканчивает свою земную жизнь, его познание любви мудрости начинает разворачиваться на соответствующих уровнях наружной сферы, как посредством инкарнации в любом из ее астральных миров, так и посредством дальнейшего развития в высокодуховных мирах вечной любви, принадлежащих внутренней сфере. Это знание разбито на многочисленные ступени познания и постоянно циркулирует в данном пространстве до тех пор, пока та или иная душа снова не примет решение к своей очередной материальной инкарнации в качестве новой личности. В таком случае она возьмет с собой всю, нужную ей только лишь для этого ее пути – информацию у своего духа, поэтому ее индивидуальное воплощение состоится лишь с частичным осознанием, необходимым только для выполнения ею данного конкретного урока жизни. Вот почему человек не может помнить предыдущих воплощений своей души. Это только помешало бы выполнить ей, но не ему, задачу данного ее воплощения. Человек — это полусознательное существо, получившее вместе с духом и разумом только часть любви Бога. Человек — это побочный продукт эволюции души, возникший в результате космической генной инженерии и последующей мутации. От животного — он отличается только тем, что обладает свободой воли, благодаря которой он может совершенствовать аппарат своего мышления и развиваться в качестве личности. Между ноосферой и внешней границей наружной сферы вибрирует единство духа, и инкарнируемых им 144 душ-аналогов и душ-аспектов. Подробнее смотрите в книге «Душа в зодиаке». Все проекции, продуцируемые центральным сознанием, любовью, Богом, являются также и составной частью всех уровней бытия в пространстве между внешней и внутренней сферами, но в каждом из уровней вибраций божественной энергии сознания они претерпевают преломление, соответствующее типу энергии материи данного уровня. Вот почему материя всякого уровня, представляющая собой уплотненную часть божественной энергии, также имеет свое собственное сознание, которое очень сильно воздействует на обитающих в пределах его вибраций духовных существ. Каждый раз, принимая для себя решение идти дальше новым путем, душа-аналог берет для себя у духа информацию, необходимую ей только для этого пути, а по возвращении с Земли приобщает то, что она сумела для себя извлечь, ко всему остальному багажу уже приобретенного ею знания. Но чтобы попасть в один из возвратных центростремительных потоков внутренней сферы, сознанию нужно преодолеть громадное сопротивление многочисленных вихреобразных центробежных потоков, составляющих внутреннее пространство постоянно вращающейся наружной сферы. Пока вибрации сознания не очистятся до необходимого качества, сопротивление плотной материи внешней части тонкого мира никак нельзя преодолеть. За пределами тонкоматериальной наружной сферы возникает уже измеримая физическими приборами энергия в виде квантов или свет, воспринимаемый физическими органами зрения. А за счет вращения образуются атомы плотной материи. Одушевленная индивидуальность – дух плюс душа сознания плюс тело материя в виде земной человеческой личности также образуются здесь, за абстрактными границами наружной сферы. Основополагающими причинами, сильно влияющими на процесс перехода, являются направление устремленности сознания на момент смерти и качество желаний, обуславливающих эти устремления. Переходя от уровня к уровню, из одной плотности астральной материи в другую, ваше духовное тело также будет видоизменяться, соответственно, вибраций окружающей вас среды. Но, говоря об уровнях посмертного существования сознания, мы должны обратить ваше внимание на то, что на самом деле их нельзя рассматривать с присущим для нашего человеческого мышления строгим разделением на некие совершенно обособленные миры, наподобие этажей в многоэтажном здании. Это было бы абсолютно неправильное представление о самой структуре тонкого мира, не имеющей строгих разграничений в сферах бытия, но плавно и незаметно переходящих друг в друга, взаимопронизывающих и взаимопроникающих друг в друга в направлении от более высоких энергий в более низкие. Подобно тому, как вы, слушая музыку симфонического оркестра, можете в своем воображении или слухе выделить из одновременной работы всего оркестра лишь только звучание отдельных инструментов, допустим, скрипки или духовых инструментов, Точно так же в единой симфонии материи чувств можно выделить 12 отличающихся друг от друга звучаний, 12 оттенков, переходящих от темного тона к светлому, каждый из которых совершенно невозможно спутать с другим. Вот так нужно понимать и уровни или обертоны посмертного бытия. Даже находясь в физическом теле, вы можете достаточно успешно отличить хорошего или доброго человека от злого и плохого, основываясь на собственных ощущениях вибраций, исходящих от него во время общения с ним. В гораздо большей степени эти различия начинают проявляться сразу же после перехода, и если во время общения ваши собственные струны души не будут звучать в унисон со струнами души собеседника, то вы просто не сможете находиться рядом друг с другом, потому что все будет впустую. Вы не найдете отзвука в его душе. Это и означает то, что вы относитесь к разным уровням. Вот почему каждый человек после смерти возвращается на тот уровень, который имеет одинаковое с ним сознание, причем не ниже тех вибраций, с которых его душа стартовала свое предыдущее воплощение, то есть однажды уже достигнутые духовные уровни становятся домом для души, и она непременно возвратится именно туда, чтобы продолжать дальше свое духовное развитие. Конечно же, различные альтруистичные желания оказания помощи менее развитым сознанием или другие эволюционные миссии связаны с необходимостью временного опускания души на нижележащие уровни, но при этом она не теряет связи со своей семьей, а только облачается в более грубые энергетические одежды, чтобы сознание низших уровней смогли более-менее свободно и сознательно воспринимать ее. После выполнения своей добровольной работы душа снова возвращается к себе домой, в свою духовную семью. Очень грубо принцип возвращения души домой после физической смерти можно сравнить с классами школы. Ведь ни одному первокласснику не вздумается сразу же идти учиться в третий или, скажем, в десятый класс, если для этого не существует достаточно весомых причин, таких как, например, врожденная одаренность или гениальность. Ему там просто нечего будет делать, потому что его сознание не готово пока еще ни воспринимать, ни перерабатывать информацию, характерную для данного уровня знания. Не умея ни читать, ни писать, нет смысла говорить о приобретении более сложных познаний в школе. Так и после смерти, до тех пор, пока во время перехода сознанием умершего не будет достигнуто полное осознание продолжения жизни после смерти, он вообще не сможет перейти ни на один из активных уровней наружной сферы тонкого бытия. Не только вид и форма самих существ, проживающих на более отдаленных друг от друга уровнях вибраций материи, в большой степени отличается, но и само качество жизни, возможности и условия существования на низших и высших уровнях также очень сильно отличаются. Чем выше вибрации, тем легче духовная сущность может изменять свой вид, потому что основным элементом формы ее проявления на каждом данном уровне существования становится внутренний свет, его наличие и качество. Цвета окружающей природы, сила освещенности данного мира, ароматы и музыка сфер, наполняющие его – все это также очень сильно, просто неимоверно изменяется соответственно росту сознания. Итак, каждый умерший человек после благополучного перехода всех ступеней внешнего уровня тонкого мира попадает на тот уровень или обертон своего посмертного существования, вибрации которого он в наибольшей степени сумел накопить в своей полевой оболочке благодаря предыдущим инкарнациям своего духа и, в особенности, благодаря познаниям и опыту, приобретенными им в последней жизни на Земле. Заметим, что коллективное сознание человечества Земли сейчас занимает практически весь третий обертон астрального плана. Много это или мало? После смерти человеку нужно будет мгновенно или очень постепенно, в зависимости от уже достигнутой степени развития его сознания, пройти через 12 обертонов или ступеней сознания. Каждый из них можно условно сравнить с днями, проживаемыми нами при жизни. День – это вся совокупность сознательных моментов нашей жизни. Это жизнь в сознании. Это наши земные инкарнации. Но параллельно дням существуют еще 12 как бы теневых ступеней, которые образуют как бы противоположность этим дням. Или, если хотите, это ночи, которые мы не осознаем при жизни. Ночь – это все неосознанное и неосознаваемое вами. Это все то, что переживается вами, когда вы спите. Эти теневые ступени содержат в себе карму уже прожитых душой жизней, и во время своего сна человек неосознанно отрабатывает ее. Все мы одновременно существуем на разных уровнях единого бытия, но осознаем лишь маленький его кусочек. Душа – это набор различных видов лучистой энергии, которая привязана к сознанию физического тела до тех пор, пока существует возможность ее востребования человеком, то есть пока сознание человека бодрствует. Как только магнетическая сила сознания земной материи исчезает, душа отправляется в путешествие по потустороннему миру, реализуя таким образом подавленное сознанием восприятие, полученные человеком днем. Если говорить упрощенно, то можно сказать, что когда мы спим здесь, мы бодрствуем там, и наоборот, засыпая там, мы осознанно действуем здесь. Все обстоит очень просто, если только искусственно не усложнять это собственными домыслами. Все существует одновременно и повсюду в космосе. Потусторонний мир – это лишь естественное продолжение того, чему человек учится на Земле, потому что весь наш индивидуальный, полученный на этой планете опыт и приобретенные знания никуда не исчезают, они полностью сохраняются. И, приобщившись к уже имеющемуся у нас багажу, будут хорошо служить нам за пределами земного бытия. И нет ничего, что могло бы вычеркнуть из души эти познания. И так у каждого человека. После смерти человек становится единым и целостным со всем своим сознанием, и поэтому все эти 12 дней и 12 ночей его земного бытия также объединяются вместе, образуя единый опыт всего, что было накоплено и пережито его душою, как во сне, так и наяву, во всех былых ее инкарнациях. После смерти происходит синтез в сознании умершего всех скрытых во время земной жизни знаний существования духа со знаниями последней жизни души, из чего кристаллизуется желание продолжать свое развитие дальше. Душа умершего сразу же после этого устремляется в ту область тонкого мира, на тот из его энергоинформационных уровней, где существуют наиболее благоприятные вибрационные возможности для дальнейшего развития и самосовершенствования именно данного конкретного сознания. Опыт познания нашей души можно грубо сравнить с нашей жизнью на Земле, если приравнять одно воплощение души к одному, прожитому нами на Земле, дню. Ведь на собственном опыте вы знаете, что прекрасно помня все то, что произошло с вами вчера, или неделю, или даже месяц тому назад, вы, тем не менее, не живете лишь только вчерашним днем, а постоянно движетесь вперед, как в своем духовном развитии, так и в познании окружающего мира в себе и себя в нем. Продолжение посмертного развития души не обязательно должно быть связано с новой ее инкарнацией и может происходить различными способами. Инкарнация или принятие нового земного тела выбирается лишь только в особых случаях и всегда осуществляется как высочайшая милость Бога и добровольный акт души. В большинстве же случаев имеет место чисто духовная инкарнация души в многочисленных мирах в пределах пространства наружной сферы, если только в последнем своем земном воплощении она не достигла уровня, позволяющего ей навсегда порвать с учебой на Земле и снова возвратиться во внутреннюю сферу бытия. В противном случае, в мирах внешней сферы ей будут предоставлены самые благоприятные условия для того, чтобы душа смогла, в конце концов, распознать и прочувствовать саму себя истинную и самостоятельно нащупать в вибрациях наружной сферы пути для продолжения своего совершенствования. В связи с этим мы хотим еще и еще раз подчеркнуть важность для всего последующего роста душевного состояния умирающего. Какие по качеству вибрации будут переполнять вас во время умирания, с теми же по качеству вибрациями и вынуждены будете начать свою новую жизнь после вашей смерти. Если вы умрете в страхе и ужасе, с подобных же, но гораздо более сильных переживаний начнется и ваше посмертное существование, потому что при жизни вы не смогли получить знания и опыт, позволяющие вам избегать подобных состояний. Кто умер в злобе и ненависти, тот начнет свою новую жизнь с познания на самом себе вибрации злобы и ненависти. Кто умер в зависти, тот вынужден будет продолжить свой урок с познания на собственном опыте зависти других существ. Кто умер с устремлением к насилию, сам же и будет многократно изнасилован до тех пор, пока познание любви не очистит его душу от ненужного хлама духовного невежества. Все долги после смерти непременно будут уплачены каждому, да еще сторицей, как за зло, так и за любовь, и все тайное неудержимо всплывет на поверхность сознания глубокими душевными страданиями и переживаниями, чтобы привести неопытное еще божественное чадо к смирению и любви. Не зря ведь мы просим Господа: «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим». Принцип движения по уровням очень прост. Соответственно вибрациям, излучаемыми вашим сознанием, вы сможете в своем духовном совершенствовании свободно скользить от одного уровня на другой, вышенаходящийся рядом уровень, чье сознание при жизни находилось на втором обертоне вибраций, тот после смерти сможет развиться лишь до вибраций третьего обертона, никак не выше, но и никак не ниже. Такой поэтапный, или, вернее, поуровневый принцип посмертного духовного существования и развития также означает, что если вы захотите помочь кому-то в его духовном восхождении, то сможете сделать это только по отношению к существам нижележащего от вас уровня. Духовного регресса нет, есть только духовный прогресс души сознания. Но из-за того, что мы, люди, не имеем возможности знать и видеть истинных задач воплощения каждой отдельной души, мы можем расценивать некоторые из ее конкретных проявлений в качестве как бы признаков ее духовного падения. Знание, достигнутое душой в предыдущих ее воплощениях и вновь возвращенное ей после смерти, не допустит духовного падения души. От ошибок жизни страдает прежде всего земная личность, которая вынуждена будет после смерти очень медленно постигать смысл своего существования в Боге. Ошибки же, допущенные душою во время последней ее физической жизни, после их посмертного осознания, вынудят душу к очень скорому очередному инкарнированию, либо духовному, либо физическому. Это желание будет настолько же жгучим, насколько будет сильно в сознании желание как можно более быстрого духовного роста. Никто никого не принуждает инкарнироваться в физической оболочке. Наоборот, в этом одно из бесчисленных проявлений божественной любви и милости, которые еще нужно заслужить сильным духовным устремлением. Потому что количество физических тел оболочек человечества Земли, пригодных для проявления в них высокоразвитой души, очень ограничено и во много раз меньше жаждущих земного воплощения сознаний, скопившихся за сотни тысяч лет в пространстве времени нашей планеты с целью отработать свою карму. Вот почему любой акт легкомысленного самоуничтожения или самоубийства является тяжелым грехом, не позволяющим душе после смерти еще долгое время обрести саму себя. Посмертное повышение сознания даже на один уровень будет в человеке желание или помогать другим, кто еще не достиг его уровня, и таким образом духовно совершенствоваться дальше, либо вновь инкарнироваться на планете, условия существования которой могут дать для этого наибольшие возможности. Для тех, кто уже сумел достичь в своем развитии уровней внутренней сферы, это вовсе не обязательно должна быть Земля. Существуют бесчисленные мириады планет, предполагающие самые различные условия и возможности для духовного развития. Просто во время инкарнации на Земле можно в наибольшей степени развить в себе какие-то конкретные качества, недостающие для гармонизации триединства главных сил жизни – силы воли, силы духа и силы любви, без чего сознанию просто невозможно проникнуть в пространство внутренней сферы божественного бытия.